Всем привет! Это подкаст «Все про все». С вами его ведущая Полина, это я, и мой приглашенный гость сегодня Жанна, создательница книжного клуба в Ростове, преподаватель по литературе и младший научный сотрудник Ростовского областного музея изобразительных искусств. И тема этого выпуска — значение литературы в современном мире. Жанна, привет!
Привет, Полина!
У меня к тебе сходу сразу же первый вопрос. Как ты решила создать книжный клуб? Откуда у тебя появилась эта идея?
Во-первых, спасибо большое, что ты меня пригласила, мне очень приятно, и в особенности поговорить на такую интересную тему, как литература. Книжный клуб я создала еще год назад, и основным толчком было изучение литературы. Я готовилась еще к ЕГЭ, и, собственно, тогда я узнала про литературное сообщество «Арзамас», и... Вдохновившись им, я решила создать книжный клуб, но создание пришлось только через 2-3 года после сдачи ЕГЭ.
Ну, то есть у тебя заранее была уже идея создать такое в Ростове?
Да, то есть даже не в Ростове, а просто мне хотелось собрать людей, которые действительно хотят узнавать что-то интересное, что-то новое, проводить параллели. И в особенности мне было очень интересно узнать багаж знаний и багаж книг других людей, потому что всех книг не прочтешь, и приходится заимствовать знания других и, соответственно, так просвещаться.
Угу. А расскажи мне, пожалуйста, можешь вкратце, как проходят книжные клубы, потому что я уверена, что немногие знают, что там происходит, о чем люди общаются, какой вообще это формат, и я думаю, что это было бы интересно узнать, послушать о том, как это вообще все изнутри работает.
Да, сначала я тестила разные форматы, это было в разных заведениях, однажды это вообще было в кластеры на Суворова. Сначала мы читали такие довольно фундаментальные книги, это Гомер, Божественная комедия, Шекспир. Это все было, как я люблю говорить, в первом сезоне книжного клуба, это были 8 встреч, которые уже закончились, и сейчас у нас философия, которая сплетена с литературой, то есть мы точно так же начинали изучение с азов, то есть это был Аристотель, Сократ, Лок недавно был, и вот сейчас будет скоро Руссо, и совсем недавно я решила ввести новый формат, потому что я понимаю, что философия, возможно, многих пугает, не каждый может к ней подступиться, и как раз-таки идея моего книжного клуба по философии в том, что философия — это не страшно, и ее можно читать всем, не только тем, кто изучает конкретно философию, да, а всем людям это действительно применимо в жизни, это просто мировоззрение, через которое мы можем смотреть на мир. И, соответственно, я добавила облегченную форму, то есть сначала мы читаем философию, потом мы читаем литературу по этой философии. Часто авторы художественной литературы основываются на мировоззрении какого-либо философа и пишут по этому мировоззрению художественную литературу. Очень много таких было. Соответственно, тот же Робинзон Крузо, открою секрет, это просто философия Лока, показанная в жизни. И проходят у нас встречи, на самом деле, очень тепло, уютно. Однажды у меня произошел очень грустный случай. Я договорилась с кафе, что мы проведем у них книжный клуб, но в последний момент все поменялось, они мне отказали, и мне пришлось срочно, обморочно переносить встречу. И ничего лучше, чем моя квартира, я не нашла. Здесь у нас очень классно, уютно. И с тех пор я начала проводить встречи в моей квартире, потому что я поняла, что здесь я могу угостить своих гостей чем-то вкусным, приготовить что-то сама. Я очень часто готовлю что-то на книжные клубы. И, соответственно, здесь есть атмосфера, которая располагает к спокойному, приятному общению. Здесь нет никаких, да, посторонних людей и так далее. Первые 30-40 минут книжного клуба проходят под мою лекцию, то есть я полностью рассказываю биографию самого, да, философа, либо автора, которого мы читали, и рассказываю различные его идеи, смыслы, темы произведения и так далее. То есть могут прийти даже те, кто не читал это произведение, да, я говорю всегда, что на первую встречу человек может прийти, абсолютно не читав, чтобы просто понять формат, понять, подходит ему такое или нет. Потом мы уже начинаем обсуждать, обсуждения у нас всегда очень интересные, еще ни разу, мне кажется, у нас не было такого, чтобы все молчали, и часто у нас затягивается это на 3-4 часа. Я думаю, что это очень классное еще времяпрепровождение и способ познакомиться с людьми, которые интересны тебе и думаю, да, так же, или, может быть, то, что тебе интересно.
Я знаю и по себе, и по другим то, что многие считают, что философия — это что-то очень страшное, это что-то непонятное, это что-то очень сложное, и многие из этого боятся начинать ее изучать. А то, как ты это преподносишь, я думаю, такое просто было необходимо создать. Это очень круто. И плюс атмосфера, то, что такая камерная, уютная, располагающая, что это проводится все в квартире, мне кажется, что да, это наоборот даже плюсом.
Я тоже так считаю, потому что как раз-таки сообщество Арзамас, и также у них велась полемика с сообществом «Беседа российского слова», по-моему, это так звучало, возможно, я ошибаюсь. Они как раз-таки это все проводили в квартирах, и сообщество Арзамас называлось так, потому что они подавали к столу гуся арзамасской породы. И у них это всегда происходило за столом, они общались, читали какие-то новые стихотворения, которые, как обычно, запрещало государство. И вот мне хотелось создать подобную атмосферу, но чтобы нас потом не отправляли в ссылки.
Ну, ты еще преподаватель по литературе. Ты готовишь к сдаче ЕГЭ.
Да, да. На самом деле не только к ЕГЭ, но и к ОГЭ тоже.
Угу. Вот с этой стороны я хотела бы затронуть такую тему, как государственное образование. Я наблюдаю за нынешним состоянием системы государственного образования, и мне становится немножечко грустно. Мне интересны твои мысли по этому поводу. Нужно ли и насколько сейчас ценно государственное образование?
Это сложный вопрос, на самом деле. Когда я преподаю своим ученикам, готовлю их к литературе, во-первых, меня убивает сама система оценивания на ЕГЭ и ОГЭ, потому что мне всегда нужно говорить о том, что вот это вот подойдет для ЕГЭ, а вот это вот не подойдет. Да? То, что, например, там Катерина в грозе — это лучик света для ЕГЭ, но, по сути, мои ученики могут думать, что на самом деле нет, да, и она просто тем, что сделала в конце, не буду спойлерить, она просто сдалась, а не пыталась разрушить патриархальное общество. И вот это вот уже, да, уже на этом моменте возникают вопросы, потому что почему государственное образование заставляет думать так, как нужно им, да, почему они не дают права выбора, и вот это вот уже, наверное, какой-то минус, но, наверное, единственный большой жирный плюс государственного образования, потому что я сама сейчас обучаюсь на заочном отделении педагогического русской литературы, это то, что государственное образование может тебя направлять, то есть, грубо говоря, оно дает тебе ценные, можно сказать, названия, да, даже книг, потому что в наше время информационного мусора это очень сложно отфильтровать, очень сложно понять, что тебе нужно читать, а что не нужно. И вот как будто бы институт и школа дают тебе ту базу книг, тот фундамент, который тебе нужен для начала, а дальше ты уже можешь сам в этом плавать, выбирать, что тебе по душе, что нет и так далее.
А тебе не кажется, что с какой-то стороны государственное образование, школы, там, колледж, университет навязывают определенную литературу? Есть какой-то конкретный список книг, а после того, как, например, человек отучился, он не знает, что ему читать, с чего начать. Ну, то есть он знает, что есть вот какая-то классика, русская литература, зарубежную литературу, например, в той же школе почти не изучают, ее проходят вскользь. И когда человек сам захочет что-то почитать для себя, он просто не сможет выбрать, он не знает, где искать, что читать, потому что у него просто есть какой-то вот определенный заложенный списочек в голове, и все. И кроме этого для него ничего не существует. Он даже не знает, а что хорошее, а что плохое, а как искать, а что мне читать, а что мне будет вообще интересно.
Я согласна здесь с тобой. Отчасти, наверное, про то, что я говорила, это в основном институт, когда ты уже осознанно выбираешь, что тебе нужно, что не нужно. Грубо говоря, когда ты уже идешь на специальность, которая тебе действительно понадобится в жизни, и ты уже тут до жадности знаний, да, ты уже выбираешь, что тебе очень сильно хочется читать, что нет. А в школе я вообще в целом смутно помню школьное время, если честно. Я не та отличница, которая тянула всегда руку. Я сидела на последних партах и, собственно, очень часто прогуливала те уроки, которые мне не нужны были. Но сейчас я уже понимаю, что просто учителя не создали той атмосферы, в которой хотелось бы учиться. Но на самом деле, вот ты говоришь, да, что не знают, что читать. На самом деле можно перечитывать всю классику, вот честное слово, потому что то, как мы читаем в школе нашу классику, да, то же «Преступление и наказание», «Недросль», «Горе от ума», читаем мы, грубо говоря, однобоко, потому что у нас еще недостаточно опыта, и мы не понимаем, для чего это вообще писалось. Читая сейчас «Горе от ума», я вижу полную картину сегодняшнего общества на самом-то деле. И точно так же, как и «Недросль». История создания «Недросли» буквально отражает наше сейчас состояние общества в России. И вот эти вот параллели, когда ты читаешь, и ты видишь, что ничего не меняется, да, все циклично, и история повторяется, то тебе прям становится немного страшно, и ты понимаешь, что действительно создавались такие произведения, которые до сих пор актуальны. И я думаю, что будут актуальны еще очень долго.
Да, тут ты права. Наверное, в школе идет какое-то, может, даже навязывание, как бы это грубо ни звучало, из-за того, что многие читают нехотя или вообще отказываются что-либо читать. Я была в школе отличницей. Я не сидела на задних партах, я сидела всегда впереди, и мне, честно, нравилась литература, мне очень нравилось читать, изучать. Я очень благодарна, что благодаря школе я начала читать. Но, опять же, я видела, что происходит вокруг, и понимала, что не всем это нравится, не все хотят. Особенно, когда ты идешь по программе, и тебе говорят, вот вам нужно прочесть вот какое-то произведение, а вот человеку не хочется его читать. Но это подростки, им не хочется в данный момент вообще в это углубляться и как-то размышлять. Мне кажется, что правильное суждение — это то, что каждый должен прийти к прочтению определенного произведения в определенный момент своей жизни. Какая бы это ни была книга, какое бы это ни было произведение.
Я тоже так думаю, и мне кажется, что просто в школе нужно вести, не знаю, смешные картины, мемчики с ВКонтакте какого-нибудь, потому что это действительно очень сильно помогает. И если ты смотришь на эту картинку и ты не понимаешь, в чем шутка, то тебе нужно еще раз перечитать произведение. И, собственно, мне кажется, что это нужно просто все свести к игре, а не к обязательному какому-то прочтению, потому что в школе литературу я не особо любила, то есть, ну, вот именно школьную литературу, потому что не создали вот той атмосферы, да, о которой я говорю. Я после школы ходила в библиотеку, набирала себе ремарка Хемингуэя и читала дома, и совсем не думала там о русской классике или там что задали на завтра, потому что мне это было неинтересно, мне было интересно то, что я, да, хочу узнать там и понять.
Кстати, я видела, что сейчас молодые преподаватели, уже наше поколение, я видела какого-то преподавателя, который ведет уроки через мемы, то есть она объясняет литературу и как-то вот общается с учениками именно вот таким вот образом. Мне кажется, это очень круто. Это вот, ну, ты на одной волне сразу с ними, и детям, понятно, подросткам, и как бы и им это интересно, потому что это уже что-то прикольно, это уже что-то из их среды. Поэтому это прям, да, это плюс к образованию кто-то преподносить с помощью каких-то мемов.
Да, потому что в чем суть-то, почему, да, не понимают дети этого и не хотят понять, потому что они считают, что Пушкин, ну, он жил там сколько, там, 200-250 лет назад, и понятное дело, что это вообще далеко, это непонятно, это точно не про меня, он точно не понимает мои проблемы, но если взять Евгения Онегина и буквально, да, там, по строчкам взять, то мы понимаем, что это очень хорошо ложится даже на нынешнюю жизнь подростков. И они действительно начинают это понимать, когда ты им это объясняешь, да, и прикладываешь на их жизнь. И точно так же, на самом деле, и философия, вообще все науки, да, когда мы показываем, что это действительно прикладное, действительно до сих пор актуально, даже на нашу жизнь это прекрасно ложится, тогда как раз-таки человек, да, там подросток, ученик понимает, что это ему откликается, да, вот это модное слово.
А что ты думаешь по поводу литературы в целом? Это, конечно, странный вопрос для тебя, но зачем вообще нужна литература в современном мире и что она может дать читателю? Если, например, рассматривать с точки зрения литературы и истории, вот, например, пойдем в этом ключе.
Угу. Да, это очень такой объемный на самом деле вопрос, и можно очень долго об этом рассуждать. Это вот минутка, что посмотреть. Евгений Жаринов, прекрасный литературовед, писатель, философ. И у него было недавно интервью, и он говорил как раз-таки о том, что история — это просто подмена фактов, перетасовка, потому что история постоянно переписывается, а литература — это единственное, что остается с нами на века. Но, конечно, литература, она не была испокон веков, да, изначально это был миф, который пришел к нам с Древней Греции и, собственно, по которому мы до сих пор и живем. Еще одна замечательная книга «Тысячеликий герой», по которой мы буквально живем, проживаем с вами всеми каждый день, переходим наши кризисы, тяжелые моменты и возрождаемся как раз-таки, не знаю, там, герой любой сказки, любого там какого-то блокбастера и так далее. И литература, мне кажется, это то, где мы живем. Ну, каждый может написать книгу. Любой человек хоть одну книгу в своей жизни может написать, и эта книга будет про его жизнь. И мне кажется, литература как раз-таки про это. Ты всегда можешь найти в литературе ответы на свои вопросы. Грубо говоря, если у тебя нет денег на психотерапевта, то ты можешь обратиться к литературе. Я, собственно, так и делала на свое первое время, потому что, а в особенности русская литература, это вот просто помощник, костыль такой для всей жизни.
Ну вот, кстати, тут сразу же вытекает другой вопрос. Возможно ли сейчас создать что-то новое в литературе, если все уже, по сути, написано, обо всем уже сказано, все уже показано, что касается просто жизни, психологии? Ну то есть, как можно написать о чем-то новом, если уже... По сути, эта жизнь уже всем настолько понятна, что уже обо всем все написали.
Это очень интересный вопрос. Я люблю о нем иногда думать, и каждый раз я прихожу к разным ответам, но в последнее время я придерживаюсь такой точки зрения, что как бы я не хотела верить, что можно создать что-то новое, и многие философы есть такие, и многие литературоведы, которые утверждают, что что-то новое можно создать. В каком плане? В том плане, что действительно есть какие-то мотивы, то есть, грубо говоря, ядро, сюжет, который множество раз уже были написаны, но их можно по-разному комбинировать. В разных эпохах представлять, в разных людях, сословиях, мирах, планетах и так далее. Но последнее время мне хочется сказать о том, что все самое классное как будто действительно было уже придумано и создано, и написано. Но еще дело в том, что мы сейчас стоим на рубеже направлений, Да, то есть у нас есть там классицизм, сентиментализм, которые уже прошли, были замечательные, золотой век и так далее. Но сейчас, да, стоит у нас вопрос постмодернизма и метамодернизма, да, с новой искренностью, которую в Инстаграме, да, у нас как раз-таки очень много. И еще дело в том, что у нас очень много уже площадок, да, и много средств самовыражения, и как будто литература становится уже устаревшим средством самовыражения. Потому что у нас появляются, да, там тот же Инстаграм, где люди пишут действительно классные посты, даже какие-то маленькие истории, также у нас есть фанфики и еще множество новых способов самовыражения, да, которой, матерью которой, да, собственно, и была литература. Но вот пока что мы не определились, не пришли к какому-то единому направлению, да, пока у нас какой-то идет бунт внутренний и исторический. Я думаю, что пока что в ближайшие, да, там 5-10 лет наши бриллианты, которые у нас должны появиться, они пока что что-то придумывают, графоманят. Можно так сказать, да, марают бумагу, чтобы стать в будущем великими писателями, потому что все писатели начинали с графоманства и из того, что просто марали бумагу.
Не поверишь, вот ты упомянула фанфики, я у тебя как раз хотела спросить, вот как ты к этому относишься, считаешь ли ты это литература или это просто, не знаю, какое-то развлечение? Потому что, ну вот правда, я недавно задумалась, а что есть в современной литературе, что реально достойно внимания, что стоит прочитать, и что это будет не просто какой-то рассказ, написанный впустую, а когда ты читаешь, и ты сопереживаешь, ты реально начинаешь задумываться, ты потом это еще анализируешь у себя в голове после прочтения. И, ну, у меня ничего не всплыло. Может быть, просто есть какие-то еще непризнанные авторы, которые неизвестны, но... Правда, я знаю классику зарубежную, русскую, но что касается современной литературы, просто у меня вот пустота. Вообще никаких ассоциаций, никаких фамилий, никаких произведений не возникает. Вот как ты думаешь, как ты знаешь, есть ли вообще современная литература хорошая, то, что стоит прочитать, или все-таки лучше пока обращаться к классике, то, что было раньше, то, что всем известно, всем на слуху, и лучше изучать это и ждать, когда что-то появится прям стоящее, на что стоит потратить свое время, и что будет не зря прочтено, и потом об этом можно будет еще очень долго говорить и обсуждать это.
Я, наверное, отвечу сначала на первый твой вопрос, да, про фанфики. И я думаю, что это вот как раз-таки тот первый этап, да, возможно, у каких-то будущих писателей, когда они только пробуют себя и пробуют создать что-то интересное, новое, и пытаются находить отклик у читателей. Потому что, как я знаю, по-моему, у фанфиков очень много почитателей, и это можно назвать вот именно первым этапом. Про... то, что сейчас почитать, или стоит обращаться к классикам. Здесь понимаешь, в чем проблема-то. Если не знать классику, невозможно понять то, что напишут сейчас, потому что, ну, грубо говоря, да, возьмем Улисса, Джеймса Джойса, который написал там около, ну, в начале 20 века. И это такое произведение, которое ты никогда не поймешь, если ты не прочел «Илиаду» Древней Греции, да, не знаю, там, Шекспира, что-то из классики, в смысле, из, да, там, средневекового чего-нибудь, из классицизма того, что из русского, из зарубежного. Вот пока ты это не прочтешь, ты не поймешь то, что пытался заложить, идею, да, какую пытался донести Джеймс Джойс. И точно так же, я думаю, что и с современными. Никогда не получится с чистого листа взять и, там, не знаю, понять того же Белого, да, например, «Петербург». То есть это тоже довольно такое тяжелое произведение, которое, конечно, можно, да, просто так прочесть, но тебе потом еще придется его перечитывать уже после того же Гомера. И я думаю, что с современной литературой будет так уже всегда, потому что нужно найти те ключи, которые тебе дали твои предки, и уже открывать какие-то замки, да, в то, что пытаются создать современные писатели. Про современных писателей, что читать сейчас, я ничего не могу сказать, к сожалению, потому что сердце у меня не лежит к современным произведениям. Я как раз-таки сейчас буду писать курсовую. Я написала своему преподавателю, с которым собираюсь его и писать, и он мне пишет: может быть, вы что-нибудь не из классики возьмете, а из современных и современной литературы. Я говорю: ну, у меня сложное отношение с современной литературой, потому что не знаю. Вот все имена, которые сейчас приходят мне в голову, да, например, тот же Пелевин. Не буду, да, ничего говорить, у каждого свой вкус, но у меня просто не лежит душа к нему. Могу вспомнить хорошего писателя Ерофеева, да, «Москва петушки», замечательное произведение, кто не читал, прочтите. Это, можно сказать, «Одиссея», да, того времени просто. Тоже путешествия, те же мертвые души, только в переложении конца XX века.
То есть, чтобы прочитать что-то более-менее современное, в любом случае, любое произведение будет иметь множество отсылок, и необходимо изначально обращаться к истокам. В принципе, да, тут я согласна. Я надеюсь, что после того, как вы прослушаете этот подкаст, вы захотите взять в руки книгу и прочитать ее. Либо же прийти к Жанне в ее книжный клуб. Кстати, Жанна, что касается книжного клуба, рассказывай, когда будет следующий.
Ближайшая встреча книжного клуба будет 25 февраля. Мы будем обсуждать Руссо, рассуждение о неравенстве людей. Я думаю, что получится очень интересное обсуждение. И даже если вы не читали, вы можете прийти, и на первых 30-40 минутах я в своей лекции все объясню. И потом уже будет 4 марта Вольтер и его прекрасное художественное произведение «Кандид» или «Оптимизм». Это действительно очень интересное, неожиданный по сюжету произведение, которое, я думаю, очень-очень многие даже о нем не слышали и не читали. И заключительная встреча у нас будет уже по Ницше. Наверное, мне кажется, очень многие захотят туда прийти, поэтому нужно местечко забронировать заранее. И, кстати, хочу сказать, что в ближайшее время у меня будет даже лекция. Это будет не в формате книжного клуба, это будет как классическая лекция по направлениям от классицизма до постмодернизма. Если вы давно хотели разобраться в направлениях, не понимали, что в чем отличие романтизма и сентиментализма, и думали, что романтизм — это про любовь, то вам нужно ко мне приходить, я буду очень рада. Это будет в первых числах марта. Все подробности вы можете посмотреть у меня в Инстаграме.
Я оставлю ссылку на Инстаграм Жанны. Переходите, смотрите, изучайте. Жанна, тебе огромное спасибо, что ты вышла на связь, и что мы с тобой сегодня обсудили столько интересных тем, обсудили литературу, потому что я считаю, что это очень важно и очень интересно. И я надеюсь, что после этого люди ее будут любить еще больше и будут читать и наслаждаться этим. Спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе, что позвала. Было очень уютно и приятно с тобой пообщаться. И любите литературу, действительно, это несложно. Это про нашу жизнь.
Дорогие мои, любите литературу, читайте литературу, любите себя. С вами был подкаст «Все про все». До новых встреч! Все. Не, очень хорошо, очень хорошо. Очень хорошо.